Желание моего сердца прочитать текст Священного Писания тоже будет продолжение, как вы уже все догадались, которое записано Евреям, 11 глава с 32 стиха и ниже. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепкие на войне, прогоняли полки чужие. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницы». Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которые весь мир не был достоин, скитались по пустыням и городам, по пещерам и ущельям земли, и все сие свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Из 12 главы я хочу прочитать всего несколько слов. «Посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей». Друзья, я кратко напомню, что было сказано еще вчера. Вчера братья первым, вторым, третьим, четвертым братом вспоминалась вера. Вера Ноя, вера Авраама и вера Моисея. И теперь... Апостол Павел в своей главе, в продолжении главы, он пишет: «И что еще скажу?» Здесь Павел задает риторический вопрос: «Что мне еще сказать?» Он уже до этого времени, он привел очень впечатляющий перечень примеров тех пророков, которые показали свою веру, настоящую веру и угодили этому Богу. И теперь он говорит: «Что мне еще сказать?» У него нет недостатка в примерах. Он бы мог еще перечислять эту главу, продолжать ниже, ниже и ниже. Но он говорит: «Что мне еще сказать? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде». И он бы мог еще продолжать этот список о Иосифе, о Данииле, о Иеремии, о Иле и о Исаии. Друзья, он бы мог бы ниже и ниже, и у него не хватило времени. Но апостол Павел был ограничен во времени, и он говорит: «Что мне еще сказать?» Он не повествует, не раскрывает о вере Гедеона, когда его армия с 320 тысяч была сокращена всего до 300 человек. Он не повествует о Вараке, который верою покорял царство. Он не повествует о Самсоне, который одной ослиной челюстью убил 1000 филистимлян, разрушил храм Дагону, вынес ворота Газы наверх. Друзья, он не повествует, он просто кратко говорит: «Что мне еще сказать?» Потому что очень мало времени у него. Он не повествует о Самуиле, который имел веру и доверие Богу, и верою победил филистимлян. Друзья, сколько еще надо перечислить примеров для того, чтобы слушатели здесь, они поняли, что существовали эти люди, которые несли, которые были правдивы, которые были перед Богом и имели настоящую эту веру. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы. Темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки и озлобления. Друзья, все ветхозаветные пророки, они абсолютно испытали пытки. Все они за Христа, они должны были стать перед фактом для того, чтобы показать Богу веру. У нас стих во главе молодежного находится: «А без веры Богу угодить невозможно». Друзья, по преданию Исаия, он был засунут в дупло дерева и перепилен пополам. Захария, сын Варахин, был побит камнями. Стефан, он тоже был побит камнями. Друзья, Иосиф, Даниил, они перетерпели узы. Итак, если смотреть на каждого пророка, друзья, они были лишены всего, потому что они хотели доказать свою веру Богу. Они могли жить спокойно, они могли наслаждаться семьями дома, но мы видим, что они все почли за сор, потому что написано в Библии: «А без веры угодить Богу невозможно». В 12 главе Павел пишет: «Посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей». Я часто задаю себе вопрос, почему Павел написал, мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. И вы знаете, интересно, что я думаю, что из вас каждый на самолете летал. Когда влетаешь в облачность, если посмотреть в окно, абсолютно вокруг ты смотришь, и везде эти облака. Я как-то, мы с молодежью были, когда в Крыму, еще будучи на Украине, мы поднимались высоко в горы. И когда мы поднялись выше облаков, большая гора, в облака, когда мы поднялись, вокруг смотришь, везде есть облака. Ты посмотришь прямо, ты посмотришь назад, эти облака есть. Они повсюду. И апостол Павел применяет именно этот пример, чтобы донести до читателей и до слушающих истину, что эти облака свидетелей, они повсюду. Эти ветхозаветные пророки, которые испытывали пытки, которые терпели голод и нужды, они есть повсюду. Возможно, кто-то из вас скажет, это было раньше, брат. Это было ветхозаветные времена. Мы живем в современном мире, и теперь этого нету. Подожди, дорогой друг, я хочу развеять твои сомнения. Я хочу несколько примеров привести из всей истории церкви. Хотя было можно очень много приводить примеров, но не достает времени. После того, как Иисус Христос был вознесен на землю, был вознесен от земли, кроме Иоанна, все ученики погибли мученической смертью. Они претерпели то, что писал апостол Павел. Они были гонимы, апостолы. И они все умерли. Я просто кратко зачитаю. Петр распят вниз головой, Андрей распят. Матфей убит мечом, Иаков распят, Филипп распят. Симон распят, Фадей убит стрелками. Фома пронзен копьем, Варфоломей распят. Иаков, сын Завидеев, убит мечом. Друзья, все эти апостолы, они претерпели пытки. 2 Тимофея 4 главой 6-7 стихом сказаны такие слова. Павел писал Тимофею, «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». И он пишет Тимофею, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И опять же он акцентирует, «Я сохранил веру, я доказал веру, что без веры угодить Богу невозможно». Павел, ты сидишь в темнице, тебя скоро поведут, и ты будешь казнен. Но он пишет, я веру сохранил. Друзья, все абсолютно апостолы, они доказали эту веру Иисусу Христу. Все ветхозаветные пророки, они тоже доказали веру Иисусу Христу. И это и есть облако свидетелей. Апостол Павел перечисляет в данном месте за облако свидетелей, которое описывается в 11 главе. Но я абсолютно могу с уверенностью сказать, что если апостол Павел жил в наше время, если бы он писал какое-то послание, он бы тоже написал. И мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Потому что если не посмотришь по всей истории, везде есть эти мученики, везде есть братья, которые страдали, которые несли весть Евангелия ради Иисуса Христа. Я дальше чуть-чуть пройдусь по истории, чтобы хотя бы кратко охватить это. Еще называлось папские гонения или инквизиция. Это было после 12 века, с 1215 года по 18 век. Друзья, очень страшные гонения были на детей Божьих. Их забирали с домов, их лишали домов, разрушали эти дома. Лишали жен, лишали мужей, мужей лишали жен, забирали детей, их убивали. Они сидели в темнице, подолгу не выходили. Я просто приведу несколько примеров. Это Ян Гус в 1415 году, это был пламенный проповедник. Его приговорили к сожжению. В день его рождения его возвели на эшафот. И его сожгли. Это еще иронии парижские. Через год после этого, интересно, один историк описывает, это тоже был сильный проповедник, который проповедовал Иисуса Христа. И несмотря на то, что его теснили со всех сторон, он тоже перенес пытки и тоже был сожжен. Интересно, один историк описывает, когда его взвели на костер, палач говорит, я сделаю сзади огонь, для того, чтобы тебе не было больно. Он говорит, остановись, друг. Ты думаешь, если я боялся бы огня, я бы сюда взошел на эшафот? Нет, зажги огонь спереди, потому что я не боюсь. Потому что я имею веру в Иисуса Христа. Друзья, этот перечень можно перечислять и перечислять. Этот перечень можно еще дополнять людьми и братьями, сестрами, детьми, которые имели эту веру и которые угодили Богу. Возможно, кто-то из вас скажет, и это недостаточно. Это было в 15-м, в 12-м веке. Это были мужи веры, которые жили давно-давно, и сейчас уже никакого отношения они к нам не имеют. Интересно, что последний доклад, есть такая миссия «Голос мучеников», и она со всех стран собирает о мучениках, и у нее интересный доклад, я прочитаю просто. И там пишется так: с 20-го столетия, начиная с 1924 года, на протяжении многих лет атеистического коммунизма преследовали, разрушали церкви, оставляли без ничего семей. И в среднем убивали 330 тысяч христиан в год. Друзья, вы знаете, я когда прочитал, оно как-то не коснулось меня. Потому что обычно, когда говорят, что там где-то землетрясение произошло, там кто-то умер, там кто-то погиб, мы уже с такого избытка информации, мы как-то это воспринимаем легко. Ну, не наше горе, мы не знаем. Но вы знаете, ежегодно около 330 тысяч христиан в год. И это действительно, это факты, которые имеют место в жизни, которые были, они и будут. И постоянно они терпели голод и нужды. Друзья, я просто кратко еще приведу пример о нашем братстве. Сколько кто-то из вас читал книгу «Подражайте вере их». И вы знаете, это тоже мужи веры, которые испытывали гонения. Это тоже то облако свидетелей, которое было совсем недавно. Это было, может, лет 20-30 назад. И все, друзья, они перенесли гонения и пытки. Я, вы знаете, наверное, Храпов Николай Петрович. Интересно, что он около 30 лет провел в вузах. Он 30 лет, как он посвятил свою жизнь Господу, он провел в вузах. Вы знаете, друзья, я бы, наверное, не смог 30 лет скитаться по тюрьмам и лагерям. Но он, интересно, матери своей письмо пишет: «Много горя с тобой пережили, невозможно всего описать. И как будто на свете не жили, но пора уж пришла умирать». И в конце он заключает такие слова: «С тех пор в нашей жизни суровой было много больших перемен, но венец христианский терновый остается для нас без измен». Мы поем часто с молодежью это пение: «Привет вам, Христово, цветущее племя». Вы знаете, он умер в лагере на Мангишлаке. Свою страдальческую жизнь он закончил там. И интересно, когда он умер, все офицеры вынесли гроб туда наперед. И все офицеры, большие чины, они сняли шапки и стояли возле гроба, потому что они говорили: воистину, это был человек Божий. Друзья, это яркий пример. В Евреям написано: «Подражайте наставникам вашим, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их дней, подражайте вере их». Опять апостол Павел вспоминает: «Подражайте вере их». Друзья, у нас есть много, это облако свидетелей, которые нам свидетельствуют. Я еще приведу пример один, краткий. Это за Николая Мельника. Около 10 лет он провел в лагерях, в ссылках. И вы знаете, в 30-летнем возрасте он отошел к Господу. Когда врачи ему поставили уже, сказали, что у вас рак, нашлась одна сестра, которая решила разделить с ними узы гонения, скорби. И у них состоялся брак. Ему оставалось жить недолго. И вот когда уже он знал, что он за 2 дня до кончины, до смерти, он жене говорит: «Принеси мне магнитофон, я хочу оставить завещание своей дочке, не родившейся». Ему жена говорит: «Николай, у нас кроме дома с 2 окнами ничего нету, да и то за этот дом мы должны». Он говорит: «У меня есть то богатство, которое никто не может отнять». И он спел умирающим голосом, мы часто с вами поем это пение: «А тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей». Друзья, сколько еще можно было приводить примеров братьев, которые страдали в ссылках, тех людей, которые умирали в армиях, которые должны были сидеть дома, наслаждаться уютом, но они знали стих, что без веры угодить Богу невозможно. Потому что именно эта вера, она имеет спасательное свойство. Именно без этой веры мы не можем угодить Богу. Друзья, мы сейчас будем молиться. И как хотелось, чтобы каждый, сегодня придя здесь, отчетливо в своем сердце задал себе вопрос: имею ли я эту веру в Бога? Часто мы, многие здесь дети верующих родителей, мы доходим до определенной точки. Мы растим в христианских семьях, нас растят, и мы знаем, что где-то 18-20 лет нам надо принять крещение, выйти замуж или жениться, или еще, то есть вступить в водное крещение для того, чтобы совершить какой-то акт. Но как мы должны отчетливо в своем сердце осознать, имеем ли эту веру? Поверили мы то, что Христос за нас умер и пострадал? Я один лишь пример приведу с Библии. Это записано в Луки, я просто прочитаю кратко, 7 главой. Я не буду все зачитывать. Вы помните, когда женщина плохого поведения, она пришла к Симону, и она помазала ноги Иисусу Христу. И когда она помазала, Христос говорит Симону: «Симон, что ты думаешь?» И когда уже получилось это все, когда я прочитаю это, и обратившись, женщина сказала Симону: «Видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Друзья, вот что сделала вера. И вы знаете, интересно, и смотрите, как заканчивается эта глава. Он же сказал: «Женщина, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Друзья, я просто на секунду себе представил такую картину. Если бы я жил в тот момент, и я встретил бы эту женщину на улице, и я бы остановил ее и сказал: «Подожди, скажи мне, кто тебя исцелил? Или кто тебе дал прощение грехов?» Что она мне скажет? Она мне скажет: «Иисус». И она будет права. Но смотрите, какую оценку дает Иисус Христос этому поступку. Он сказал: «Иди, и вера твоя спасла тебя». Друзья, вера, если бы у нее не было веры, она бы не была спасена. Вы вспомните Вартимея, тоже Господь ему сказал: «Иди, и вера твоя спасла тебя». Друзья, мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, ветхозаветних пророков, в новозаветних пророков. В 20-м столетии, сейчас, когда гонят верующих, и еще есть узники за имя Христа, которые испытывают. И как хотелось, чтобы мы сегодня поблагодарили Бога в наших молитвах за то, что Он оставил нам это облако свидетелей. И кто еще не имеет этой веры живой, чтобы шел ко Христу, потому что без Бога, без веры угодить Богу невозможно. Пусть имя Господа будет прославлено, и мы сейчас будем молиться. Аминь.